Миры Артема Каменистого. Стикс. Александр Алефиренко. Призрак и рыжая смерть. Книга вторая. Глава первая. Вечно голодный и странствующий Орде хватило 3 дней, чтобы дочисто выесть жителей. В живых осталась лишь та часть горожан, которая еще до появления тварей превратилась в им подобную. Находясь на начальной стадии развития, новоявленные пустыши, сбившись в кучки, бессмысленно топтались на улицах. Чувство зверского голода не давало расслабиться. Уловив аппетитный аромат одинокой жертвы, тотчас оживившись, пустыши толпой валко брели в ту сторону. Еще сохранившие человеческий облик, издали они напоминали туристические группы, неторопливо следовавшие за невидимым экскурсоводом. На 4-й день улицы городского кластера значительно опустели. Основная масса тварей и новых обращенных покинула город, переместившись в соседние кластеры в поиске пищи. Приторный запах гари перемешался со сладковатым тошнотворным ароматом гниющих остатков человеческой плоти. Но ко всему привыкшие призрак с Чехом не обращали внимания на такие мелочи. Друзья неспешно обходили торговые точки. К счастью, не все они пострадали. Попадались и совершенно неразгромленные. Ведь основная охота тварей на горожан, не считая улиц, проходила в крупных супермаркетах и торговых центрах. «Чех, давай заглянем в рыбацкий, посмотрим камуфляж на смену и заодно там же переоденемся. Чё зря время тратить на стирку?» «Не вопрос», — согласился крестник. «Мой комок тоже изрядно провонял. Сам хотел предложить, но ты меня опередил». Не торопясь, друзья подкатили к полуподвальному магазину 2 тележки, в каждой по 1 картонной коробке с коньяком и виски. Минут 10 назад они их загрузили в винном отделе супермаркета, что располагался в соседнем здании на 1-м этаже. В голову Чеха вовремя пришла удачная мысль, что гораздо удобнее катить по улице тележки с товаром, заодно контролируя обстановку, чем потеть, идя пригнувшись под тяжестью рюкзаков. Позже, когда затарятся всем необходимым, призрак намеревался активировать портал к себе на базу. А пока можно не спеша прогуляться по почти пустынному городу. Периодически из дальних кварталов доносились то одиночные пистолетные выстрелы, то автоматные очереди. Выходит, не только призрак с Чехом прибыли в город за хабаром. Кого-то тоже заинтересовал ассортимент оружейных комнат в отделах полиции, а их в этом фрагменте города не менее 3. Вдобавок имелись еще 2 охотничьих магазина, содержимое которых никто не оставлял без внимания. В мире апокалипсиса любой ствол с боеприпасами весьма ценен и помогает выжить. «Призрак, смотри!» Чех понизил голос и стволом автомата показал на угол дома. Магазинчик располагался аккурат в конце здания, но даже отсюда трудно заметить совсем небольшой фрагмент уродливого черепа, а если точнее, то часть клыкастой челюсти, зависшую над асфальтом примерно на уровне 1,5 метра. «Это то, о чем я сейчас подумал?» Указательный палец призрака коснулся спускового крючка автомата. «Наверняка за домом укрыли джип», — согласился с крестным Чех. «И, судя по черепу, явно муры поблизости шарятся. Рейдеры этой дурью точно не маются. Сейчас проверим». Призрак активировал невидимку и словно растворился в воздухе. Пройдя вдоль здания 5 метров, завернул за угол, огибая припаркованный джип-тачанку. В кабине и в кузове возле пулеметной турели никого не оказалось. К этому времени хозяева внедорожника успели хорошо прибарахлиться. Картонные коробки и деревянные ящики заполнили не такое уж и большое пространство в кузове. Свободным оставался лишь крохотный участок для ног пулеметчика. Матово-блестящий, сознанием дела выбеленный череп явно принадлежал лотерейщику. Оскаленная, выдвинутая вперед массивная челюсть с острыми акулями зубами в два ряда, пустые глазницы с нависшими над ними толстыми надбровными дугами способствовали быстрому появлению гусиной кожи на руках. Призрак почувствовал, как напряглись на ней волоски. Он до сих пор так и не привык к мерзкому виду развитых тварей. Муры закрепили череп на защите радиатора, придав сплошь обваренному железными листами и свисающими цепями монструозному джипу еще более устрашающий вид. «А чего эти уроды хоть одного бойца для охраны не оставили?» – подумал призрак, возвращаясь к магазину. Находка бесхозного транспорта его заинтересовала, но им они займутся чуть позже. Без сомнения, джип муровский набит хабаром под завязку, после можно его рейдерам толкнуть, если хозяева не объявятся и по-быстрому не успеют свалить. Друзья подкатили тележки вплотную к стене здания, чтобы те не так бросались в глаза. Кто знает, где сейчас муры бродят. Призрак вновь активировал невидимку и направился внутрь магазина. Чех пока остался снаружи. Незапертая пластиковая дверь бесшумно отворилась, не оказалось и свисающих колокольчиков, предупреждавших продавцов о появлении покупателей. Из-за отсутствия по понятной причине городского уличного шума в полной тишине мужские голоса звучали довольно громко. «Михей, ты какого лешего бросил джип?» Говоривший при этом тяжело дышал, словно участвовал в забеге. Его голос прерывался и неприятно хрипел. Еще кто-то то ли скулил, то ли постановал. «А что с ним станется? Вы тут развлекаетесь, а я должен все это время как дурень у пулемета стоять. Вон, малого вместо меня нужно было оставить. Но как шершавый? Тёлка вкусная. Я тоже хочу иммунную потрахать». «Крестный», — донесся до призрака более тонкий молодой голос. «Ты сам мне говорил, что свежих иммунных нельзя обижать, а наоборот, нужно им помогать. Стикс это приветствует и после поощряет». «Ах, как хорошо!» — сладостно простонал шершавый, после чего еще тяжелее и чаще задышал. Постепенно успокоившись, слегка срывающимся голосом ответил. «Так я, наоборот, ей только удовольствие доставил. Слышал же, как она сладострастно стонала. После того, как девка попадет к внешникам на органы, так кайфово ей уже никогда не будет». «Шершавый, давай отваливай!» — нетерпеливо потребовал тот, кого звали Михеем. «Мелкий, а ты слюни подбери. С тебя хватит и баб пустышей!» Шершавый весело рассмеялся. «Михей, а ты угадал!» Он вторую обратившуюся продавщицу быстренько оприходовал, только всунул, так сразу и кончил. Мелкий у нас, оказывается, еще тот скорострел. А после та девка пустыш, в знак благодарности ему чуть глотку не перегрызла. Предупреждал ведь дурака. Сначала ее свяжи и пользуй только сзади, а не спереди. Могла ведь еще и писюн отгрызть. «Я же просил крестный никому не рассказывать», — обиженно засопел Мелкий. Призраку надоело слушать сальные разговоры насильников. По-прежнему оставаясь невидимым, он прошел вглубь торгового зала. Повинуясь поданной ранее команде, дымка на пару секунд опередила его и первой обошла длинную стойку с целым лесом удочек, спиннингов и фидеров. Увидев неожиданно появившуюся пуму, Мелкий громко икнул. Впитывая мочу, брюки потемнели в районе паха. Раскрыв рот и придерживая руками полуспущенные брюки, не сводя глаз с животного, застыл на месте рыжебородый мужчина лет 50. Лишь третий из буров, выставив на всеобщее обозрение голый зад, шумно дыша, усиленно совершал ритмичные движения. Под ним, раскинув по сторонам полные белые ноги, на полу, застеленном новенькими камуфляжными костюмами, дергаясь в такт, лежала молоденькая продавщица. Она безучастно смотрела в потолок. В уголках глаз застыли капли слез. Левая часть лица опухла, приобретя лиловый цвет. Дымка резко рванула вперед, мощные челюсти с острыми клыками сомкнулись, из проколов брызнула горячая кровь. Дикий вопль разорвал относительную тишину. под трясущимся от страха молодым парнем быстро увеличилась в размере пахучая лужа. У старшего из муров разжались пальцы, и брюки свалились вниз, обнажились худые ноги, густо поросшие рыжими волосками. Возле прилавка с кассовым терминалом на спине лежала вторая продавщица с залитым кровью лицом. В проломленной спереди черепной коробке застряло кованное лезвие клюва с длинной деревянной рукоятью, покрытой застрелыми бурыми пятнами. «Ну вы и животные!» – сплюнул на пол призрак. Обратившуюся в пустоша девушку он и сам был бы вынужден убить, но вот использование ее для удовлетворения похоти вызывало у него отвращение. Не одобрил он действия и Хрипатова. О том, что иммунная девушка активно сопротивлялась насилию, свидетельствовали свежие кровавые шрамы на лице мужчины. Призрак уже деактивировал невидимку, и муры перед смертью успели его увидеть и услышать. «Дымка, в сторону!» Кошка нехотя разомкнула челюсти и, недовольно фыркая, отошла. Чтобы не задеть девушку, призрак приблизился и сильным ударом берца сбросил с нее продолжавшего завывать насильника. Без всякого сожаления надавил на спусковой крючок, прервав вопли. Затем, без малейшего раздумья, перевел ствол автомата на стоящего рядом малого. Молодой мур разом побледнел. «Не надо!» Призрак молча потянул спусковой крючок. Короткая автоматная очередь распорола на груди разгрузку, стреляные гильзы со звоном раскатились по полу, ноги малого подломились, и он свалился в лужу собственной мочи. Стоявший с опущенными брюками шершавый вышел из оцепенения и неожиданно резко рванул в сторону выхода. Спутанные брюками ноги стремительно замелькали, делая короткие шажки. Их движения слились в единое целое. Хватило всего доли секунды, и опытный мур исчез из вида. Сверхскорость. В тот же момент со стороны входной двери донеслась автоматная очередь. «Чех, ты там воюешь!» – громко крикнул призрак, на всякий случай держа на прицеле проход. «Я!» Послышался звук приближавшихся шагов. «Крестный, что у тебя здесь происходит? Какой-то сумасшедший с опущенными штанами и с хреном, болтавшимся во все стороны, выскочил мне навстречу. Чертов спринтер, едва с ног меня не сбил. А я по привычке палец держал на спусковом крючке. К тому же нервы на пределе. Ну, я его и завалил. Времени разбираться, кто таков, совершенно не было. Или я все же поторопился?» Тут Чех осекся, увидев на полу двух полураздетых девушек. Одна неподвижно лежала, и неудивительно, из проломленного черепа торчало окровавленное орудие убийства. Вторая подавала признаки жизни. Пальцы рук еле заметно подрагивали. Но еще более привлек внимание Чеха труп парня с прокушенной, заляпанной кровью правой ягодицы и тоже со спущенными брюками. «Я так понимаю, эти полудурки, возомнившиеся половыми гигантами, здесь активно развлекались. Вы же совсем не кстати сюда приперлись и испортили им всю малину. Дымка, твоя работа? Ух ты, моя хорошая!» Чех потянулся к пуме, намереваясь почесать ее за ушком. Его монолог и дальнейшие действия прервал протяжный стон, а затем истеричный плач. Это окончательно пришла в себя потерпевшая. Тело девушки содрогалось от крупной дрожи, слезы ручьем лились из раскрасневшихся глаз. Через некоторое время, отрыдав и поняв, что более никто ее насиловать не будет, девушка принялась приводить себя в порядок. При этом, кривясь и болезненно охая, по очереди боязливо косилась на трупы и на спасителей. Кое-как, поправив разорванную одежду, со стоном схватилась за голову и судорожно начала массировать виски. Но, насколько можно судить по выражению ее лица, облегчения от активных действий не получила. «Крестные, похоже, муры даже не удосужились напоить ее живчиком. Как чувствуешь себя, милая? Хотя можешь не отвечать. Я и так вижу, что тебе погано». Продавщица вновь простонала, в очередной раз обхватив голову. Дымка подошла к ней и потерлась об нее мордой и телом, по-своему, по-кошачьи успокаивая. «Чех, напои ее нашим живчиком, а то неизвестно, какую Муров шмурдяк. Я пока соберу до кучи оружия и осмотрю их рюкзаки и карманы». Крестник согласно кивнул, вытаскивая из чехла армейскую фляжку. Отвинтив пробку, протянул сосуд с целебной жидкостью девушке. «Если хочешь жить, как бы тебе противно ни было, сделай всего 2 глотка. Уверяю, тебе сразу же полегчает». К его большому удивлению, видимо, из-за перенесенного стресса, девушка никак не отреагировала на вкус и аромат напитка. Выпив и утерев ладонью губы, молча вернула фляжку. Но уже через пару секунд страдальческое выражение лица сменилось изумлением. Хлопая длинными ресницами, смотрела на фляжку. Машинально протянула к ней руку, но чех ее уже закрыл и засунул обратно в чехол на поясе. Перехватив взгляд девушки, мужчина, улыбаясь, отрицательно повертел головой. «Хватит, больше нельзя. Раз я смотрю, тебе полегчало, то давай, милая, начни собирать для себя вещи. Бери вон тот рюкзак и положи в него 1, но лучше 2 камуфляжных костюма. В 3-й здесь переоденешься, также и с обувью. Не забудь еще выбрать несколько маек. Надеюсь, их тебе пока хватит. Ну и че сидим? Времени у нас не так уж и много». «А с чего вы решили, что я должна куда-то собираться?» «Я...» Девушка посмотрела на убитую напарницу. «В магазине единственное материально ответственное лицо. Нужно срочно позвонить в полицию Сергею Николаевичу. Это наш хозяин. У него по городу 10 торговых точек». «Забудь про полицию и своего уже бывшего хозяина. Ты, наверное, еще не поняла, что города больше нет, а основная масса жителей превратилась в таких же невменяемых, как и твоя напарница. Электричества и мобильной связи нет и уже больше не будет. Да ты сама хорошо об этом знаешь. За те 4 дня, что вы с подругой провели в магазине, думаю, смогли в этом убедиться. На какой день она обратилась и попыталась тебя покусать? Но вначале у вас обеих сильно разболелись головы, вам очень хотелось пить. И сколько бы вы ни пили воды, утолить жажду никак не удавалось. Я прав, так и было». «Откуда вы знаете?» Продавщица с широко раскрытыми глазами смотрела то на чеха, то на призрака, потрошившего муровские рюкзаки. «Потому что сами прошли через это. Так на какой день все произошло?» «Вчера вечером Маша обезумела, я с трудом смогла ее запереть в туалете, а сегодня утром эти появились... Я обрадовалась, думала, помощь пришла и дверь им на свою голову открыла». Слезы вновь сыпанули из глаз, но девушка, хоть и с трудом, смогла справиться с чувствами. «Хватит горевать, что случилось, то случилось. Давай собирайся, времени у нас крайне мало, а дел впереди много». Тяжело вздохнув, она поднялась с пола и, пошатываясь, подошла к длинному ряду с камуфляжными костюмами. Друзья отвернулись, дабы не смущать девушку. «Ну что, готово?» Друзья оценивающе посмотрели на разительно изменившуюся продавщицу. Что ни говори, а любая форменная одежда и камуфляж очень идут представительницам прекрасного пола. Как и посоветовали, девушка уложила в рюкзак самые необходимые вещи для дальнейшей новой жизни. Правда, она еще не до конца осознала, насколько круто изменилась ее судьба. «Еще один важный момент. Тебя как зовут? А то в спешке так и не узнали твое имя. Ну, а наши ты слышала, когда мы между собой общались. Но все равно напомню, я чех, а он призрак. Пуму зовут Дымкой. Я Василиса». «Очень редкое и красивое имя», — восхитился чех. «Вновь прибывшие сюда меняют прежние свои имена. Для мужчин процедура обязательная, ну, а девушки по желанию. Ты как?» «Нет-нет, мне мое имя дорого». «Так тому и быть, остаешься Василисой», — вынес вердикт чех. «С этой минуты я твой крестный. Более подробно тебе все объяснят в стабе. А сейчас, крестница, прими от нас небольшой подарок». Чех протянул девушке увесистый пакет. «Что это, виноград?» Сквозь прозрачный пластик виднелись продолговатые ягоды желтоватого цвета. «Спасибо, но у меня на него аллергия». «Нет, это спараны. Наша местная валюта и основной ингредиент для приготовления целительного напитка. Ты сама уже убедилась в чудодейственном эффекте живчика. Более подробно тебе расскажут в поселении, куда мы тебя сейчас переправим. Поверь, в нем тебя примут с большой радостью, предоставят жилье, работу, обзаведешься новыми друзьями». Василиса приняла пакет, повертела в руках, рассматривая, затем упаковала в рюкзак. «Еще не все», – предупредил девушку призрак. Рядом с рюкзаком парень опустил на пол небольшую дорожную сумку с широким ремнем через плечо, расстегнул молнию и показал содержимое. В ней лежали автомат АКСУ, два рожка к нему, пистолет Макарова в коричневой кобуре. К нему имелось 4 магазина.
«А это мне зачем?» – удивилась Василиса.
«Пригодится. А если выберешь себе мирную работу, например, официанткой в кафе, то продашь за ненадобностью, хотя пистолет я советую оставить». Девушка растерянно смотрела на очередной подарок, не зная, что сказать. Сумка-то довольно тяжелая, не говоря еще и о большом рюкзаке с вещами. «Не волнуйся, мы тебя высадим недалеко от стаба, а там тебе помогут. Тащить на себе ничего не придется. Извини, нам с Чехом еще нужно по срочным делам смотаться, поэтому там и попрощаемся. Не пугайся и не удивляйся тому, что сейчас произойдет. Еще будет одна просьба. Никому не рассказывай, что видела Пуму, и не называй мое имя. Когда тебя спросят, кто ты, представишься Василисой и скажешь то, что твой крестный Чех. Договорились? Хорошо?» Девушка доверилась своим спасителям, поэтому не перечила, хотя большую часть сказанного не совсем понимала, вернее, смысла предстоящих действий. Странные новые друзья, утверждавшие, что спешат, почему-то не торопились покидать помещение магазина. Василиса едва не вскрикнула, когда над полом возник полупрозрачный светящийся овал. Его поверхность еле заметно колыхалась и искрилась. «Дымка!» – скомандовал молодой парень, назвавшийся призраком. Пума тут же подошла ближе и прыгнула прямо на глазах, исчезая в странном овале. Изумленная девушка застыла на месте, не отрывая взгляда от светящейся поверхности. Ее крестный шагнул следом и также исчез. Призрак поднял сумку с оружием и сунул ее внутрь овала. И она, и его руки по локоть стали невидимыми. Затем он их вытащил обратно, но уже без сумки. Те же действия проделал и с рюкзаком. «Теперь ты!» Василиса даже с места не сдвинулась. Ноги у нее одеревенели и словно приросли к полу. «Не бойся, это типа двери, правда, необычный на вид». С трудом отрывая от пола ноги, при этом дрожа всем телом, девушка приблизилась к овалу. Призрак придерживал ее за локти, помогая не потерять равновесие и шагнуть в зависший над полом портал. Глубоко вздохнув, будь что будет, Василиса решительно ступила на нижний край светящейся поверхности, к большому ее удивлению оказавшейся твердым и устойчивым. Через мгновение крепкие мужские руки подхватили девушку, не дав ей упасть. Инстинктивно она обняла Чеха, но, оказавшись на земле, резко от него отпрянула. Она еще не отошла от недавнего совершенного насилия. Но то, что она сейчас увидела, перечеркнуло горестные воспоминания. Было что раскрыть рот и замереть на месте. Буквально пару секунд назад она находилась в помещении магазина, теперь же слабый ветерок шевелил ее волосы, и никаких тебе городских строений и приторного аромата разлагающейся плоти. Чех с призраком, понимающе молчали, давая девушке время для привыкания к резко изменившейся обстановке. Дымка лежала на теплой обочине старой асфальтированной дороги, лениво посматривая на оцепеневшую девушку. Опасности кошка не обнаружила, поэтому решила воспользоваться паузой и немного отдохнуть. Потрескавшееся, покрытое пылью серое дорожное полотно вело в стаб. Отсюда до ворот примерно 300 метров. Небольшой подъем впереди скрывал от биноклей охраны 3 человек и Пуму. Призрак специально выбрал это место. Не хватало еще всполошить бдительных охранников стаба, появившись из ниоткуда прямо у них на глазах, и в итоге сдуру заполучить в свою сторону очередь из крупнокалиберного пулемета, а то и из 2.
Новички могли ничего не знать про порталы и осторожилы, принять незваных гостей за муров. Призрак трижды щелкнул тангентой портативной рации. Выждал секунд 10 и вновь повторил щелчки. В ответ услышал 2 щелчка. «На связи!» — раздался мужской голос. Не представляясь, на специальной волне общались лишь 2 абонентов. Призрак сразу перешел к делу. «Вышли парней встретить свежую иммунную. Только проследи, чтобы ментат не сильно усердствовал. Девушка чистая». «Спасибо», — поблагодарил лорд глава рейдерского стаба. Именно он и являлся тем самым вторым абонентом. Призрак, Чех и Дымка попрощались с девушкой, оставшейся стоять на пыльном асфальте рядом с большим рюкзаком и дорожной сумкой. Все спараны и немного гороха, обнаруженные при досмотре рюкзаков и карманов бандитов, по обоюдному согласию отдали Василисе. Автомат и пистолет, что положили в дорожную сумку девушки ранее, принадлежали малому. Ему-то они уже точно больше не понадобятся. За Василису друзья не переживали. Минуты через 2 к ней на джипе подъедут парни из охраны стаба. Сами же собирались через вновь активированный портал вернуться в магазин. О себе-то они не успели позаботиться. Необходимо, как и планировали, выбрать и переодеться в новый камуфляж. «Крестный, я тут подумал. Давай спрячем джип в каком-нибудь неприметном гараже. Сложим в багажник оставшееся личное оружие и боеприпасы убитых муров. Запас беды не чинит. Мало ли, когда нам может понадобиться средство передвижения. Не все же время будем через портал перемещаться. Напомни мне, когда следующая перезагрузка кластера?» «Через 5 месяцев». «Отлично. Если что, перед перезагрузкой выйдем из кластера, потом снова заедем и спрячем. Как тебе моя идея?» «Согласен. Тогда пулемет не снимаем, пускай остается. Чего его туда-сюда таскать? Единственное, надо убрать тот гребаный череп, а если вдруг придется скосить под муров, снова прикрепим». «Точно, про него я и не подумал».